Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Суд оставил в силе приговор бывшему мэру Владивостока. Россия отвергла новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Косову. В Японии продолжается эвакуация людей из зоны, пострадавшей от землетрясения. Приморский краевой суд отказался отменить приговор, вынесенный бывшему мэру Владивостока Юрию Копылову. В начале мая суд низшей инстанции приговорил Копылова к 4 годам условно за превышение должностных полномочий. Копылов был признан виновным в том, что в бытность мэром Владивостока незаконно заключил договор с японской компанией о строительстве колумбария. Все обвинения в свой адрес Копылов по-прежнему отвергает.
Ведь для людей старался, для живых людей прежде всего, чтобы у них было меньше мук по захоронению людей в городе Владивостоке. Вопросы похоронных дел сегодня и достойного захоронения граждан города Владивостока не решены. Поэтому я считаю себя невиновным. Я и сейчас все больше и больше убеждаюсь в том, что я правильно решал вопросы.
Сказал Юрий Копылов. В Кузбассе погибли 2 шахтера, 1 ранен. Авария произошла сегодня на шахте Тырганская в городе Прикопьевск. В штольне обрушились крепи. Причины аварии расследует областное управление Ростехнадзора. На западе Украины в Львовской области продолжают ликвидировать последствия аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор. 15 цистерн перевернулись, 11 из них загорелись, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Спасателям и пожарным потребовалось почти 5 часов, чтобы погасить огонь. Для его тушения использовался специальный раствор, поскольку при контакте с водой это ядовитое вещество выделяет токсичный газ. Во время ликвидации этого ЧП пострадали и госпитализированы 4 сотрудника МЧС Украины. На месте работает правительственная комиссия во главе с вице-премьером Александром Кузьмуком. Власти предложили жителям 5 сел, расположенных вблизи, эвакуироваться и предоставили для этого около 10 автобусов. Однако люди отказываются покидать свои дома. Недалеко от места происшествия развернут палаточный городок. Для оказания помощи местному населению здесь находятся медики и продолжают нести дежурство подразделения МЧС, сотрудники правоохранительных органов и экологических служб. Специалисты не исключают повторных возгораний цистерн желтым фосфором. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Россия вновь отвергла проект резолюции Совета Безопасности ООН по Косово. Представитель России при ООН Виталий Чуркин отметил, что документ, подготовленный США ведущими европейскими странами, по-прежнему предусматривает фактическую независимость Косово, несмотря на предлагаемый 4-месячный срок для проведения новых переговоров между Белградом и Приштиной. Россия поддерживает Сербию, которая предлагает Косову широкую автономию и выступает категорически против независимости края. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что не сожалеет о решении Лондона выслать 4 российских дипломатов. Об этом намерении объявил в понедельник британский министр иностранных дел Дэвид Миллибанд, после того, как Россия отказалась выдать в Великобритании предпринимателя Андрея Лугового. Великобритания также приостанавливает переговоры с Москвой по целому ряду вопросов. Об этом объявил в парламенте министр иностранных дел Дэвид Миллибанд.
Во-первых, мы высылаем 4 дипломатов посольства Российской Федерации в Лондоне. Во-вторых, мы пересмотрим программу нашего сотрудничества с Россией по целому ряду вопросов. И в качестве первого шага приостановим переговоры по облегчению порядка выдачи виз россиянам и внесем изменения в уже существующую визовую практику.
Сказал глава британского МИД. Британские власти считают Лугового причастным к смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ, впоследствии подданного Великобритании Александра Литвиненко. МИД России назвал действия британских властей провокационными и аморальными.
Позиция Лондона является аморальной. Кроме того, в Лондоне должны хорошо понимать, что задуманные британскими властями провокационные действия не останутся без ответа и не могут не повлечь самых серьезных последствий для российско-британских отношений в целом.
Заявил представитель МИД России Михаил Камынин. Сенат США сегодня приступает к обсуждению законопроекта, который предусматривает вывод из Ирака всех американских боевых частей к концу апреля будущего года. Законопроект был предложен демократами и принят Палатой представителей. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил надежду, что еще до конца этого года иракские войска смогут взять на себя обеспечение порядка и безопасности в стране. В Иерусалиме прошла встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. С подробностями корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Израиль уже принял ряд мер по укреплению позиции Махмуда Аббаса после того, как в прошлом месяце группировка «Хамас» захватила власть в секторе Газа, амнистировал около 200 боевиков партии Аббаса «Фатх» и планирует освободить из тюрьмы еще 250 ее активистов, а также перевел палестинской автономии более 100 миллионов долларов из замороженных ранее таможенных сборов. По словам приближенных Аббаса, в его планы входит возобновление переговорного процесса с целью создания палестинского государства. Те же источники ранее сообщали, что Аббас намерен просить Израиль не препятствовать переброске палестинской бригады «Бадр» из Иордании на западный берег Иордана, а также транспортировке оружия из Египта. Однако Салам Фаяд, глава палестинского правительства на западном берегу Иордана, заявил, что без переговоров о прекращении израильской оккупации такие жесты никак не решают палестинские проблемы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На северо-западе Японии, где вчера произошло сильное землетрясение, эвакуировано около 13 тысяч человек. Власти опасаются грязевых оползней. В районе бедствия идут проливные дожди. По последним данным, при землетрясении погибли 9 человек, более 1000 ранены. И в заключение выпуска напомню еще раз о главных событиях. Суд оставил в силе приговор бывшему мэру Владивостока. Россия отвергла новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Косову. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы обсуждаем июльские письма президенту Александра Минкина. Как пишет сама редакция «Московского комсомольца», два его материала на одну тему «Издевательство над пожилыми людьми» оказались чемпионами по количеству откликов. И хотя казалось бы, что Минкин пишет бесспорные вещи, когда, к примеру, рассказывает о мытарствах людей, решивших оформить пенсию, реакции читателей совсем нельзя назвать уж какой-то однозначно поддерживающей. Разделились все-таки отклики. Итак, Александр Минкин у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я хочу начать сразу с фрагмента из письма президенту от 10 июля. Давайте послушаем.
Пошел человек оформлять пенсию. Отстоял жуткую очередь. Наконец сел возле стола девушки, которая то ли начальник отдела, то ли заместитель начальника. Рядовых там нет, видимо, для улучшения своей зарплаты они там все начальники. Человек этот — новичок, первичник. Еще успел улыбнуться тому, что канцелярский стол называется «окно номер один», хотя никаких окон поблизости нет. Девушка тщательно проверила документы. В трудовой книжке подолгу изучала каждую печать и нашла. Контора, где человек работал в начале 90-х, в какой-то момент переименовалась. Где принят — одна печать, а где уволен — немножко другая. Принесите справку о переименовании организации и о причине этого переименования. Да этой организации уже и на свете нет. Вы по молодости даже не представляете, что тут, в России, в Москве, творилось в 92-м. Вы должны их найти. А если нет, из стажа вылетает 2 года. И во сколько мне это обойдется? Рублей в 90 ежемесячно. Владимир Владимирович, я понимаю, что для вас и для всех, кто рядом с вами, 90 рублей не деньги. Но речь идет о рядовом человеке. У него 43 года трудового стажа. Ну, пусть останется 41. Он вздохнул, но брыкаться не стал. И считать не стал, сколько это выйдет в год и сколько лет. Ладно, говорит, оформляйте. Окно номер один дает ему анкету, ФИО, адрес и тому подобное. Внизу пустое место, где надо вписать, по какой причине ему положена пенсия. А на столе наклеен образец, где на этом месте написано «по старости». «Давайте я напишу по возрасту». «Нет», — с удовольствием сказала моложавая начальница окна, которая, судя по некоторым проступающим наружу признакам большого внутреннего жара, непрерывно думает о чем-то биологическом, жизненном, но не о старости. «Пишите, как велено». «Но какая вам разница?» «А такая, — с удовольствием сказала она, — что Государственная Дума приняла закон о пенсии по старости, а по возрасту пенсии нет». Он вздохнул, но брыкаться не стал, вписал, что велели. На прощание дали ему справку, где сказано, что он имеет право на пенсию по старости. «Вы, небось, хотите ездить бесплатно?» «Ну, С этой справкой, с паспортом, подходите в метро к старшему кассиру. Он вам дает билетик на 3 дня. Через 3 дня снова подходите к старшему кассиру на любой станции. Получаете еще на 3 дня. А для автобусов, троллейбусов, трамваев подходите к специальным киоскам. Они есть на больших остановках. Там вам дадут другой билетик на 3 дня. Вы не устали, Владимир Владимирович? Приключения рядового человека только начинаются.
И дальше история злоключений вот этого пенсионера на транспорте уже и очередная серия очередных мытарств. И я сразу предположу, почему эти письма, там есть и продолжение, 12 июля вышло продолжение, вызвали такую реакцию среди молодых тоже людей, может быть, не очень молодых, но тем, кому вот не завтра бежать оформлять пенсию, потому что Минкин написал, что их ждет, хоть и не завтра, послезавтра, но ждет. И если некоторые не задумывались, то теперь очень даже задумались. И вот я уже сказала, что есть продолжение у этой истории. 10-го вышло письмо и 12 июля. Я прочитаю несколько выводов, которые делает Александр. Вывод один, просто фраз несколько. Олимпиада нужна, а старики нет. Когда-то давно они были необходимы. Они были носителями опыта, знаний, хранителями традиций, устоев. Теперь носители знаний — флешка и жесткий диск. А устои не нужны, они только мешают шнырять. Еще вот его вывод: пенсионеры не нужны, власть, экономисты, политологи прямо говорят, пенсионеры – обуза для экономики, а экономика – деньги, теперь наша национальная идея. Вот беда у нас, скоро будет 30% пенсионеров, говорят они, даже не замечают, что сказали. Старики – беда для России. Вот это они фактически сказали. И поэтому вопрос нашей программы так и звучит сегодня. Согласны ли вот с этим жестким выводом, что пенсионеры не нужны, или все-таки не так все плохо и страшно, как пишет Александр и делает вывод на основании нескольких историй, о которых он рассказывает, и какой-то свет в конце туннеля есть. И вообще второй вопрос мы с ним ставим. Какие категории людей стране нужны? Кто-то же нужен стране? Вот кто нужен стране? Какие категории? Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Это 8 800 222 12. В Москве пишите на пейджер по телефону 96143. Абонент Радио Свобода. В Санкт-Петербурге пейджер не работает. СМС отправляете по номеру +7 903 743 2801. СМС – самое удобное средство сообщения для всей страны, потому что на пейджер звонить в Москву дорого, надо платить за номер, а СМС можно послать подешевле. Вот это я точно знаю. Александр, вот я предлагаю начать с практической части. Мы еще теоретически мы поговорим, нужны, не нужны. Одну практически, фразу. Да, пожалуйста. Да,
практическую фразу. Когда мы ставим вопрос, какие категории граждан нужны стране, тут надо понять, что страна-то сама как бы лежит на карте или на земном шаре и молчит. А решает-то кто, какие категории граждан нужны? Судя по категории чиновников, которые растут как на дрожжах, то вот они решают, что они нужны, и поэтому они увеличиваются. А те, кто не решает, что они нужны, они, может быть, и уменьшаются.
Я, да, вот это точно. Хочу начать с практической части, может быть, сначала от лица тех, кто еще не занимался оформлением пенсии и не думал о том, как это делается, и вообще сколько это, во что это ему обойдется в смысле нервов, и сколько он в конце концов будет получать. Вот просто я задам вам практические вопросы. Итак, в одной своей заметке вы написали, что любой штамп в паспорте неправильно оформленный... В трудовой книжке неправильно сделанной, то есть если сначала была одна организация, потом вторая, уже может поставить крест на некотором количестве денег из этой пенсии. Это да, раз. Это да. Раз.
Отвечаю сразу по пунктам. Действительно, в трудовой книжке очень много штампов. Всякий раз, когда вы устраивались на работу, вам ставили штамп «принят» и печать. Когда увольнялись, ставили штамп или печать «уволен». Так вот, если за те годы, что вы там работали, организация переименовалась, неизвестно для вас об этом, ну, была ЗАО, стала АО или ООО, вот, то в этом самом пенсионном фонде обнаружат несоответствие этих двух печатей, принят, уволен, и скажут, вот найдите эту организацию и так далее. А если она в другом городе? А если она разорилась и исчезла? И таких миллионы организаций, которые вообще создавались на там, месяц, два, три, потом исчезали. Сколько людей попалось на эти удочки. Вопрос был сформулирован так. Книжка же не поддельная. Я же не фальсифицировал ее, я печати не рисовал на ней.
Конечно.
Это какой-то человек в отделе кадров. очень может быть государственный служащий, если это было государственное предприятие, которые тоже переименовывались. Вот этот государственный сотрудник отдела кадров мне не так какую-то печать поставил, а я должен до самой смерти за это платить.
90 рублей в месяц.
Почему много, 90? Там, а может быть и 150.
Вот в том случае пенсионеры, которые вы описали, 90, на севере, это прилично.
А если на севере, на вредном
производстве. То есть процент.
И не 2 года, а 15 лет. И тогда что ему делать? Как ему искать это? Вот я говорил в автобусе, по-моему, с кондукторшей, которая получает пенсию и работает в Химках кондуктором в автобусе. Она мне сказала, что она работала во вредном цеху, где-то там, в Сибири, за Уралом. И когда она здесь уже оформляла пенсию, у нее потребовали, чтобы она раздобыла оттуда справку о каком-то из своих замужеств. Угу. И вот она потеряла 3 месяца пенсии, что, по ее мнению, это 18 тысяч рублей, просто за то, что этот самый пенсионный фонд хотел увидеть, за кем она была замужем. А какая разница?
Послушаем анонс, потом задам второй практический вопрос, потом только уже слушатели и вы. Все, пожалуйста.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Александр Минкин, который написал письма президенту, касающиеся издевательств над пенсионерами и над теми, кто собирается стать пенсионером. Вот-вот уже его это ждет, и он оформляет пенсию. И, Александр, второй вопрос, который я вам задаю от себя лично. Может быть, мне положено по работе этого знать, но я этого не знаю. И меня удивляет ситуация, описанная вашим... Вот какой-то театр абсурда вы описываете в своем письме президенту. Итак, пишите, диктует начальница окна. Я читаю. Прошу назначить пенсию, исходя из заработка 97-2001 годов. Простите, возражает будущий пенсионер, но мне лучше, исходя из последнего года, я сейчас больше получаю по закону Государственной Думы. Дальше вы пишете, что пенсионер не понимает, почему пенсия депутатов Думы 75% от последнего года, когда зарплата у них большая, а у рядовых 50% от заработка десятилетней давности. Тем более, что 97-й, вы очень правильно пишете, 2001 годы, это годы бардака, дефолта, черных зарплат, крошечные были официальные зарплаты, понятно. Просто объясните мне правила. Все-таки, каким образом получилось, что одно, что для одних категорий людей, о которых мы говорим, правило одно, для других категорий другое, и как формулируется это правило?
Объясняю. Когда депутаты принимают закон о пенсиях для граждан, вот для этих самых рядовых, у них есть такое выражение, рядовые граждане, избиратели, электорат, то они это делают изредка. Ну, я не знаю, там, может, раз в 5 лет они там вносят какие-то поправки в закон. И возможно, что вот эти даты в законе о пенсиях, что, мол, по 97-2001 году, это даты, это может, они всех? Принимали, может, они этот закон принимали в 2002 году.
Это для тогда... всех? Вот да. Кто бы когда не оформлял, да. Для всех?
Так вот, я вам говорю, может, депутаты принимали этот закон последний раз в 2002 году, и тогда 2001 был почти последний. Угу. А свои пенсии они обсуждают ежегодно и непрерывно. И поэтому они успевают за изменениями в жизни. Я там и написал, что, уважаемые депутаты, если вы назначаете человеку пенсию по 98-му году, может, вы ему и хлеб будете продавать
по ценам,
по
да,
той цене. Да, да. Да? Вот. Значит, проблема... Здесь очень простая.
То есть пока, подождите, я правильно понимаю, что пока этот закон вот действует сейчас такой, пройдет, если он не будет меняться, то через 5 лет человек все равно будет получать пенсию по, начислять им пенсию по 97-2001
значит,
год, или нет?
Я не очень большой знаток, я не юрист. Может быть, человек, получивший пенсию в 2002 году вот по этому закону, он потом ведь индексировался, уж насколько эта индексация соответствует инфляции и ценам, не знаю, но тем не менее. А вот сегодняшнему-то почему надо по тем годам? В советское время ты мог выбрать любые 3 года, либо последний год. И люди,
любые
желая...
Любые 3, где у вас повыше была зарплата,
желая,
по-моему, так,
да, увеличить пенсию, что нормально для каждого человека такое желание, вот они в последний год устраивались специально на какую-то, может быть, грязную, тяжелую работу, чтобы получать побольше зарплату и из этой зарплаты потом получать пенсию. Ну и что? Человек имеет право. Это его решение. А если человек устроился на тяжелую работу, проработал год и помер, ни по какой пенсии он уже получать вообще никогда не будет. Таким образом, государство как бы выиграет эти деньги.
А сейчас человека лишили права выбрать те годы, которые казались бы ему целесообразными.
Так сказали в пенсионном фонде. Я хочу обратить внимание ваше. Так ли это на самом деле? Угу. Если бы этот человек, первичник, начинающий пенсионер, пошел туда с юристом, цивилистом, может быть, юрист-цивилист и отстоял бы какие-то позиции, но люди, которые идут оформлять пенсию, по большей части своей, ну, там 999 из тысячи законов толком не знают. Сопротивляться толком
и денег
не
на
могут.
Юристов и на адвокатов быть, у них нет, чтобы быть, с собой водить.
Вот вы знаете, надо же иметь специфический характер, чтобы начинать там бодаться, а вот я буду там сопротивляться. Обычно люди покорно принимают, что дают. И они думают, ну, раз так сказали, значит, так и есть. И действительно, я не думаю, что чиновник пенсионного фонда обманывает сознательно. Это вряд ли.
Ну, вообще-то, конечно, да. То есть, если существует
того,
один закон, а он говорит, что он исчисляет пенсию по-другому, это был бы конечно.
Да. Вот. Конечно. Кроме того, я не думаю, что вот такие законы про трехдневные билетики и про вот такие вот истории с печатями, это какие-то садисты придумали. Это придумали чиновники. Они не хотят знать, как это потом в реальности. Они сидят перед своими бумажками и думают, как сэкономить деньги бюджета. Угу. Они не думают, как дать больше пенсионеров. Вот честное слово, этого они не думают. Как сэкономить? Как сделать так, чтобы никто не получил лишнего? Это как кассирша, которая в советское время, может и сейчас, всегда ошибалась. Знаете, вот когда тебе неправильно дают сдачу, то кассир-то ведь всегда ошибается только в одну сторону.
Да.
И чиновники, они ошибаются всегда только в одну сторону. И эта сторона не в пользу людей.
Хочу еще уточнить, что не все ведь читают, надо сказать, «Московский комсомолец», и про трехдневные билетики не все знают, а мы не читали. Мы послушаем звонки, а потом вы все-таки эту ситуацию... Нет, трехдневный билетик мы не читали во вставочке.
Зачитано было в эфире-то.
Нет, нет, там была только история с пенсией. Про билетик только он начиналось, и тогда он пошел оформлять билетик. А что было дальше, мы не рассказывали.
Дальше,
и вот дальше вы расскажете, но мы послушаем Ивана из Москвы. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Александр. Я был большой почитатель, всегда ваш. И очень рад, что наконец-то в прямом эфире могу с вами поговорить. Беда у нас в 3 километрах от Кремля. Снесли наши гаражи инвалидов, которые были законно установлены при советской власти еще. Все были получены документы. На наших гаражах построили коммерческую автомобильную стоянку абсолютно незаконно. Прокуратура Москвы дала свое заключение, что все незаконно. Прокуратура Таганская, межрайонная, то, что все это незаконно. У меня 8-й суд. Я говорю судье, что нарушены мои правила Конституции, пункт 30, статья 2, что никто не может быть лишен своей собственности без решения суда.
Можно я вам скажу сейчас что-то?
Да.
Таких случаев, я думаю, сотни тысяч, а может быть и миллионы, я имею в виду по всей стране, когда нарушены права человека. Но человек этот, вот этот, который звонил, и еще какие-то, они отстаивают только права своего гаража. Или, в лучшем случае, своих гаражей в этом дворе. Ну, вот и весь
ответ. Хотя бы так, пусть хоть что-то отстаивают.
Значит,
нет, давайте все бросим и перестанем отстаивать свой гараж.
Наоборот, вы меня не поняли. Люди начинают бороться за права, к сожалению, я такой же, как и все.
Когда клюнет жареный петух.
Когда права нарушены.
Правильно. А когда же еще?
А если бы они объединялись и боролись за свои права вместе, то вот эти миллионы, выйдя на улицу, привели бы к моментальному улучшению
Наверное,
положения.
Наверное, это правильно вы говорите, но практически это представить невозможно. Но времени нет у человека.
Но в других странах...
Даже свои права отстаивать нет времени.
Я много раз видел и читал, как в других странах чуть чего люди выходили на улицу, и правительство шло на уступки. А потом эта ситуация и у нас произошла, и мы увидели, что и у нас это возможно. Вот когда тех же самых пенсионеров лишили льгот, это была зима, по-моему, 2005 года, они лишились бесплатного проезда, они вышли на улицу, потому что их всех сразу лишили.
Давайте
вот
я
они
тогда
вышли
уточню,
на улицу,
что они
перегородили
вышли, да,
дорогу,
правильно.
И тут же им вернули, да. вернули.
Да. Но еще раз, они отстаивали свои права, они вышли бороться за свои права. Молодежь, которой это не касалось, на улице не вышла. А вы все-таки призываете, чтобы вышли все.
Нет,
правильно?
Я...
Это было бы правильнее.
Сейчас вы меня
выйти бороться за чужие права. Вот это вы считаете правильно. И это не очень практически реально, с моей точки зрения.
Почему?
Ну, потому что нет, я уже сказала, почему нет у человека времени ходить и бороться за чужие права, если
нет,
даже на свои
у него. Времени у него дофига. У него нету внутри вот этого вот...
Ну, тоже хороший. Давайте еще добавим вопрос слушателям. Почему человек не идет бороться за чужие права? Почему борется только за свои? Ведь это же хороший вопрос. Вот почему? Мне интересно. Вот у меня есть простое практическое объяснение. Времени нет. Вы считаете, почему? Вы считаете,
нету,
почему?
Ну, извините, чего я нету? Такое слово да. скажу, сознательности.
Сознательности нет. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите сначала, что хотели сказать, а потом вот на этот вопрос, если можно, ответьте. Почему вы не хотите бороться за своего соседа, если у него проблемы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я всецело согласен с данным товарищем, что бороться надо сообща. Но я бы хотел высветить одну маленькую талику вот этого вопроса. Самое главное, что есть сейчас на данном этапе в обществе, это общество лишено права на частную собственность в виде земли, в виде природных ископаемых.
Это вы к чему, Владимир Иванович, сейчас?
Я к тому, что каждый из этих пенсионеров обладает колоссальной денежной суммой, которая по факту ему принадлежит.
В виде РАОС,
да? Женя, не перебивайте, пожалуйста. Я предлагаю маленький и хороший предмет, который бы стоил бы обсуждения. Я думаю, надеюсь, меня председатель Совета Федерации, Российской Федерации Миронов слышит, который возглавляет партию справедливости. Каждый гражданин Российской Федерации имеет свой финансовый документ, на который четко, лаконично перечисляется 1,145-миллионная часть от добытых природных ресурсов.
Да.
Владимир
Иванович, будем надеяться, что услышит Миронов и все сделает так, как вы вот позвонили и рассказали. Елена Ефимовна из Мытищ, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Я хочу вот немножко прояснить ситуацию. Значит, конечно, 3 тысячи с лишним, чуть-чуть побольше 3 тысяч, это давать пенсионерам, это просто преступление. Как это получилось? Когда назначили индивидуальный коэффициент пенсионера для расчета пенсии, то она должна была зависеть от средней зарплаты по стране за предыдущий год. И, значит, там были три компонента. Коэффициент 1,2, 0,75 и вот эта вот средняя зарплата по стране. Посчитали, подумали, и получилось, что денег не хватает. И, значит, этот закон типа там 130-го заменили на новый закон, 170-й, где ввели третью константу, 1671 рубль. Это вот теперь у нас как будто бы средняя зарплата по стране. И получилось для расчета пенсии три константы. Все цены зависят от средней зарплаты по стране, там типа 11 тысяч, по Москве 26. А у нас ничего не зависит, 1671 рубль.
Елена Ефимовна, подождите, вы объясните тогда, я вижу, что вы понимаете.
Да, видно,
Елена Ефимовна, видно, что вы специалист. Объясните тогда, пожалуйста, что именно зависит от того, как сам человек зарабатывал. Вот эти 1671, мы поняли, базовые. А вот он заработал там 5 лет назад, он 3 года работал подряд и получал большие деньги. Он может взять эти 3 года в качестве расчетного коэффициента одного из трех, о которых вы говорите?
Значит, это ограничивается. Опять же, вот эти коэффициенты все ограничены. 1,2 – это максимальный коэффициент, сколько бы человек ни заработал. 1,2 – это отношение зарплаты человека к средней зарплате по стране. Вот. Она все равно урезана коэффициентом 1,2, не более.
Вот
0,75 – это значит 0,75 от той зарплаты, которая вот у него в справке для получения пенсии, почти как у депутатов. Вот. Ну, а, так сказать, вот теперь вот, конечно, зарезали вот этим, как он получился, коэффициент, 1671 рубль.
Все поняла. То есть, да, можно 0,75, но не больше, чем 1,2, правильно?
Да.
Спасибо, Елена Ефимовна, за замечательное разъяснение. Мы продолжим после краткой сводки новостей нашу программу, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право» Карена Агамирова, и будет она... защищена, она будет посвящена праву на защиту от карательной психиатрии. Оказывается, до сих пор есть эта проблема в стране, то есть не оказывается, все знают, что есть. И участвует очень много людей, пострадавшие, врачи, психиатры, и ведет все это Карен Агамиров. Пожалуйста, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. Россия вновь отвергла проект резолюции Совета безопасности ООН по Косово. Представитель России при ООН Виталий Чуркин отметил, что документ, подготовленный США и ведущими европейскими странами, по-прежнему предусматривает фактическую независимость Косово. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что не сожалеет о решении Лондона выслать 4 российских дипломатов и приостановить переговоры с Москвой по целому ряду вопросов. Решение принято после того, как Россия отказалась выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового. В Башкирии перевернулся автобус с туристами. По данным МЧС, 4 человека погибли, 15 получили ранения. В Кузбассе погибли 2 шахтера, 1 ранен. Авария произошла сегодня на шахте «Тырганская» в городе Прикопьевск. В штольне обрушились крепи. На Украине продолжают ликвидировать последствия аварии поезда, перевозившего жидкий фосфор. Из зоны аварии эвакуировано около 1000 человек. Пострадали 16. Спасатели МЧС и сотрудники МВД, 13 из них госпитализированы. На северо-западе Японии, где вчера произошло сильное землетрясение, эвакуировано около 13 тысяч человек. Власти опасаются грязевых оползней. В районе бедствия идут проливные дожди. По последним данным, при землетрясении погибли 9 человек, более 1000 ранены. Сенат США сегодня приступает к обсуждению законопроекта, который предусматривает вывод из Ирака всех американских боевых частей к концу апреля будущего года. Приморский краевой суд отказался отменить приговор, вынесенный бывшему мэру Владивостока Юрию Копылову. В начале мая суд низшей инстанции приговорил Копылова к 4 годам условно за превышение должностных полномочий.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем июльские письма президенту Александра Минкина, которые сводятся к тому выводу, что пенсионеры не нужны. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с этим выводом? Или не все так плохо? Есть все-таки, видите вы какой-то свет в конце туннеля? И вообще, какие категории людей стране нужны? Телефон прямого эфира единый бесплатный 8 800 222 12. В Москве пейджер 9614 тройки абонент Радио Свободы. И очень ждем ваших смс, которые можно посылать отовсюду, я все время подчеркиваю, с Украины. Вот что приятно в СМС, отовсюду теперь мы уже не отрублены от международной связи с нашими слушателями. Плюс 7 903 743 2801. Напомню, что вот главный вывод Александра Минкина: пенсионеры не нужны. И он обсуждался на странице газеты «Московский комсомолец». Очень много писем пришло в газету, и мне запомнилось одно письмо, я даже пометила его для себя, хочу вам прочитать. «Трудно передать словами чувства, которые вызывает у меня эта статья. Практически все, что здесь описано, пережил сам. Мне пенсия назначалась с мая по октябрь, и я еще был на ногах. А как быть тем, кто не может передвигаться? Любой человек, столкнувшийся с госсистемой, изменит свое мнение о хвалебном поносе, льющемся на нас из телевизоров и газет». Ну, так Владимир грубовато пишет, но, видимо, точно. Очень многие разделяют эту точку зрения. Александр, я уже сказала слушателям, что вы еще рассказали об одной издевательской истории с билетиками. Мы начали во вставке об этом уже, начала идти речь, которую мы читали из вашего письма. Но что было дальше? Вот вам, вернее, пенсионеру, о котором вы пишете, дали справочку, что он имеет право получить, пока ему не оформили пенсию, пока он не может пользоваться пенсионными льготами, он может брать трехдневный билетик на транспорт. Вот дали ему такую справочку. Я правильно поняла по вашей статье, тут да, не понять невозможно, что каждые 3 дня человек должен...
Каждые 3 дня, да. Каждые
это
3 дня.
Вот это то, что я узнала тоже из вашей статьи.
Значит, в метро, если ты оказался, то нужно оказаться в том вестибюле, где есть старший кассир. Они есть не всегда. Иногда они уходят обедать. Если в час пик, то это довольно очень сложно. Если у тебя билетик кончился в 1:00 ночи, пенсионеры вовсе не обязаны приходить в 10 вечера домой, то уже как бы следующий день, и твой билет перестает работать.
И однажды ваш пенсионер попытался купить его заранее, что пока нет очередей.
Да, он хотел в воскресенье, потому что у него билет заканчивался в воскресенье, он в воскресенье хотел взять, не купить, а оформить, получить, через компьютер старшего кассира. А, что, мол, завтра, вот в понедельник-то будет давка, битва, дайте сейчас, пока днем в воскресенье никого нет. Нет, в понедельник. Я хочу вам все-таки сказать. Во-первых, мне бы не хотелось, чтобы наша передача выглядела таким похоронным шествием. Все не так мрачно. Давайте веселиться. Потому что в этих ситуациях...
Вы всех погрузили в эту депрессию, вы вытаскиваете назад.
Это же своего рода еще и забава национальная такая. Ну, правда, с пожилыми людьми, но все-таки забава. Я хотел бы вот что сказать. Уважаемые радиослушатели, пенсия, мне кажется, и вот эти билетики, это только материальное выражение того отношения глубокого, которое в обществе существует. Будь в обществе другое отношение, то и по-другому бы все это выглядело, оформлялось и звучало. А вот эта вот проблема, которая началась с разрушения семей, когда уже старики стали жить отдельно, они перестали быть физически, практически нужны. Это вот разрушение, оно шло очень долго и давно. И дети стали не очень-то нужны, потому что раньше дети в патриархальные времена обеспечивали старость. Вот у человека есть 11 детей, он твердо знает, что с голоду в старости не помрет. Они его будут содержать. Теперь это все не так. И теперь... Нужны только покупатели. Вот если вы посмотрите, что главное в телевизоре, это реклама. Какие-то фильмы, какие-то передачи, но главная передача – это реклама, реклама, реклама. Она обращена к покупателям и только к покупателям. Выйдите на улицу, вы увидите плакаты, которые обращены только к покупателям. Старики – плохие покупатели, дети – не очень хорошие покупатели. Поэтому сейчас, как я считаю, ситуация такая, что нужны платежеспособные граждане, а остальные как бы помеха.
Послушаем Евгения Николаевича из Воронежа. Пожалуйста, Евгений Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро. Значит, я расскажу, кто нужен в стране.
Так.
Администрации. Значит, в четверг господину Лукину исполнилось 70 лет. В программе «Вести» вечером рассказывает, что ему исполняется 70 лет, и показывает портрет господина Путина.
Да что вы.
Да, это честное мое
слово. Надо проверить.
Посмотрите, это в четверг вечером на РТР по программе «Вести».
Это портрет был над Лукиным. Он сидел под портретом.
Или вместо Лукина. Нет, вот вам. Вместо Лукина,
портрет,
да?
Портрет Путина и поздравление его ему. А портрет Лукина не показали.
Поняла. То есть как бы от имени Путина поздравили. Все понятно. Потрясающая история, да, Евгений Николаевич?
Это деталь.
Ну да, давайте только с вами уточним, Евгений Николаевич, что Лукин Владимир – это уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации, чтобы для всех было понятно. Спасибо вам за эту деталь. Валентина Васильевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Васильевна, говорите.
Здравствуйте, уважаемая ведущая и уважаемый Александр. К сожалению, я не смогу вас по отчеству, потому что не знаю, как вас величать. Ну ничего, вы человек молодой, да?
Молодой.
Вот, Александр, вы знаете, вот сейчас слушала вашу передачу, то, как вы говорили, вы знаете, я очень волнуюсь, потому что я впервые разговариваю вот именно с вами. Понимаете, и очень, как говорится, рады этому. Вы знаете, я испытала такую горечь, потому что, хотя я на пенсии уже лет 10, вот, и пенсию мне оформили на работе, и это было, в общем-то, практически без проблем. Но когда потом я стала ходить по каким-то вопросам в райсобесы, на пересчет, там еще на что-то такое, я сталкивалась с таким высокомерием, с таким, знаете, вот все с отрывом этот... так называемый инспекторша. Вы понимаете, Александр, и так больно, и когда, значит, начинает она перерасчитывать, все оказывается правильно, все по-ихнему, все. И вы понимаете, выходила я оттуда, в общем, с таким чувством, как будто я, в общем, ну, отход, мусор, который действительно никому не нужен. и садилась где-нибудь, искала скамеечку, выплакаюсь там, а потом успокоюсь и иду домой. Вот, Александр, для себя-то они все предусмотрели. Они себе выбили и выбьют прекрасные пенсии и все такое, вы понимаете? Но они не думают еще о том, что будет с ними потом.
Вот и очень я... хорошо сказали вы, да.
Да,
знаете... Александр, дорогой, вы знаете, извините, пожалуйста, я ужасно волнуюсь. Вот, понимаете, я очень любила читать вас. И вот то, что дальше вы сказали, вот действительно, старики никому не нужны, не это, потому что они, как говорится, свое все отдали, и детям, и внукам, действительно, мы никому не нужны.
Валентина Васильевна, спасибо вам за звонок, да. Хотя очень грустно, но можно ведь вы очень скажу. Важную вещь сказали, ага. Что почему же эти люди, которые издеваются, не думают о том, что их самих-то ждет? Они же тоже пройдет 10, 20, 30 лет, они окажутся на месте этих стариков. Почему они не проецируют эту ситуацию они на себя
не так,
никак?
Не так воспитаны. Значит, вот то, что сейчас эта женщина сказала, по-моему, предельно точно и самое важное. Нам не хватает больше даже уважения, чем денег. Потому что если бы все те же самые билетики, льготы тебе давали, пусть бедные, маленькие, но тебе бы давали, улыбаясь, с уважением, с душевным расположением, совершенно по-другому люди бы себя чувствовали. Приходишь, уж извините, ради бога, так случается, что я за границей бываю, приходишь в какую-то контору за границей, тебя встречают улыбкой и хотят помочь. Ты просто вошел с улицы, они не знают, кто ты. Они сразу хотят тебе помочь, найти нужный этаж, все такое. Здесь на тебя смотрят, как на шпиона, врага, диверсанта. И, к сожалению, это в большинстве случаев. Хотя есть, слава богу, исключения. Вот те же самые кондукторы в троллейбусах, автобусах Химок, ну, на редкость вежливые и доброжелательные.
Отношение к пожилым людям.
Я вообще не представляю себе. Они целый день на ногах, пихаются в этих автобусах, в троллейбусах, отрывают билетики. Да, и сохраняют. Вчера вечером еду в троллейбусе, женщина, даже какого-то мальчика за плечо, так сказать, это вот кондукторша, ему помогла пройти в вагоне. Угу. Вот как-то потрепала по плечу. Смотришь, радуется душа.
Спасибо. Михаил Евгеньевич из Московской области, мобильный телефон, пожалуйста.
Добрый день, Александр.
Это я сказала, что мобильный.
Да.
Угу.
Алло.
Пожалуйста, да. Пожалуйста, я просто предупредила, да. Что вы по мобильному,
да,
связь
понял.
Может быть
Александр,
разной.
Александр, да, добрый день. Я хочу вас дополнить. Алло, алло.
Михаил Евгеньевич, хоть и мобильный телефон, пока связь есть. Говорите, сколько...
Да, я говорю, я просто не слышу, не понимаю. Значит, я через все это прошел, вот о том, о чем вы рассказали, и могу дать совет... Могу дать совет всем будущим и нынешним пенсионерам. Надо не стесняться судиться с ними. Вот. Мне сначала отказали в так называемой льготной пенсии по возрасту из-за вредных условий. Я это легко отсудил. А когда чиновница стала задавать мне тот же вопрос, который вы упоминали, а вот кто будет искать правопреемника, я увидел у нее на столе записочку, вывеску «Ведущий специалист МРЭК». Я говорю, вот тут написан ведущий специалист МРЭК, вы будете искать. Через 5 минут они сдались, через 3 минуты они сдались, и они, ну, все то, о чем я просил, они все предоставили.
Здорово. Михаил Евгеньевич, во сколько вам обошелся процесс с ними? Вот сколько денег вы потратили,
знаете,
на это?
Мне Родина все, ну, в результате суда мне это все возместили.
Вернули.
Ну, там очень маленькие деньги, что-то там, 500, 600.
То есть этим пугать не надо, слушатели, что вот судиться дорого и так далее. То есть это недоступно человеку высудить свои права.
Ну, я вам говорю, это... каждый пункт заявления, по-моему, стоили 200 рублей.
Понятно.
Вот. И на адвоката я потратил, на составление заявления тоже около 1000 рублей. Ну, для меня это
можно.
Приемлемые деньги.
Спасибо вам огромное за звонок.
Железной рукой.
Хорошо, отлично. Михаил Евгеньевич, вот внесли все-таки оптимистическую ноту в наш разговор. Я читаю пейджерные сообщения, их много пришло, конечно же. Безответные Минкины грамоты неожиданно привлекли внимание общественности к проблеме потерянного поколения, которое всю жизнь самоотверженно наполняло общенародную копилку, бесцеремонно отобранную властью, оказавшись в роли нищих наследников. Героическое поколение победителей оскорбленными уходит из жизни, уповая только на справедливый суд истории, так пишет нам слушатель по фамилии Семыкин. Анатолий из Москвы. таковы. Такому режиму никто не нужен. Он существует для самообогащения. А тем более пенсионеры, они не платят налоги, пенсию им надо платить. Людмила, пенсионеры не получают пенсию, кто-то экономит пенсионный фонд. После 50 лет работы. После 50 лет нет работы. Человек может без пищи 20 дней, пенсионеры до 55 лет просто вымрут. Стране очень не нужен пенсионер Лужков. Вот такие категории граждан не нужны с точки зрения Семена Пустельникова, а также на подходе к пенсию 55-летний старик Путин. Вот это считают ненужные люди. Но чего же мы хотим, если есть четкое предписание Кремля резко и быстро сократить, извините, поголовье стариков и тем более инвалидов? Об этом вы уже сказали, но это подтверждается ежеминутно. Пусть они живут и быстрее старятся. Что-то с ними тогда будет, майоры, вот так пишут. Господи. Стране нужны нефтяники, бухгалтеры и пограничники. Все остальное экспрессионизм, пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Вы вспомните закон о бесплатном проезде на общественном транспорте сирот из Подмосковья. Они имеют на это право, если они едут в Москву по необходимости, учеба или на лечение. Владимир из города Симбирска. Ну, из Ульяновска, наверное. Ну, пусть Симбирска, или его переименовали. Господи, мне я уже совсем равно, отстала от жизни. Молодец, Минкин поднял важную тему. Призываю всех пожилых избирателей, все, как один, проголосовать против партий, сидящих в нынешней Думе. Придем, все выборы будут честнее. Хорошо. Большое спасибо Минкину за гуманное отношение к пенсионерам. Как государство относится к пенсионерам? Нужны ли они государству? Свидетельствует, кроме того, о чем пишет Минкин, еще и нищенские пенсии и так далее, и так далее. Да, Савельева вас очень поддерживает. Господа, ваши вопросы направлены против русского народа и России. Ну что же, уважаемые господа, Егорова, да.
Умоляю, не читайте.
Вроде хорошо, не читаю. В УСЗН нашего города руководитель имеет педагогическое образование, и весь штат укомплектовал педагогами, которые по отношению к пенсионерам творят полный произвол. Александр из города Сызрани пишет вот СМС-сообщение, такое из трех частей состоящее. Пенсионеры действительно не нужны. Если бы они сейчас вышли на улицу, то их бы перебили, как участников марша несогласных.
Ничего подобного.
Так пишет Иван из Москвы.
Вот нет? Ничего подобного. Вот ничего подобного. Значит, это, не хочу ругаться, говорить слова всякие, типа, это глупость. Но если выходит 100 человек или даже 1000, ну, можно их как-то поколотить. Но если выходит 100 тысяч, а если выходит 1 000 000, то немедленно власть отступает со страшной скоростью. Перепуганная отступает, потому что против 1 000 000 она не может ничего.
Перед тем, как передать слово Александру Ивановичу из Рязани, напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем июльские письма президента Александра Минкина, которые сводятся к тому выводу, что пенсионеры не нужны. И задаем вам вопрос, так ли это или есть свет в конце тоннеля. И вообще, какие категории людей в стране нужны? Телефон 8 800 222 12, единый и бесплатный по всей стране. Телефон в Москве 96143 для пейджерных сообщений. СМС плюс 7 903 743 20. 801, по этому номеру можно отправлять. Александр Иванович из Рязани, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Конечно.
Хорошо. Хотел вам сказать вот такое определение. Вот у меня книжка «Элементарная теория права» и раздел «Действие норм права в границах времени». Вновь читаю две строчки всего. Вновь изданный закон применяется лишь к тем отношениям, которые возникают после его издания. Но по общему правилу не касается отношений, вполне сложившихся до его издания. Как же нам вот по этому закону придали обратную силу и исключили учебу в институтах? Спасибо вам.
Понятно, о чем он говорит. Закон не имеет обратной силы. И вопреки этому правилу из стажа исключили учебу в институте, которая раньше считалась стажем.
А теперь перестала считать.
А теперь, видимо, перестала, вот судя по тому, как этот человек сказал. И более того, судя по его голосу, его лично это уже мало волнует.
Наталья Леонидовна нам сообщает, что в районной поликлинике ей отказали сдать направление на анализ крови, потому что ей, как пенсионерке, положен один анализ в год. И то по очень серьезным обстоятельствам. Очевидно, железодефицитная анемия, которую ей диагностируют, это несерьезно. Хорошо, что у меня есть сын, пишет Наталья Леонидовна. Видимо, может оплатить анализ в частной
вообще,
поликлинике.
Я думаю, если собрать все эти правила и нормы подзаконные, вот я же не знал, и вы не знали, что, оказывается, один анализ в год. Если это правда, конечно. Вдруг она ошиблась.
А что же, конечно, ну вряд ли она ошиблась, потому что, Наталья Леонидовна, вот я думаю, что...
Ну, звучит как бред полный.
Ну, вообще, надо тогда уточнить, Александр, если это вас заинтересовало сообщение, вы просто уточните, может быть, это, кстати, тема для следующего, один из эпизодов, которые лягут в основу какого-нибудь письма президенту следующего.
Вот вы сформулировали вопрос, какие категории граждан нужны. У меня в 2002, что ли, 2003 был разговор с, как они называются, магистры, что ли, бакалавры высшей школы экономики. Это вот уже, которые диплом пишут. Высшая школа экономики, экономический вуз. Вот эти ребята сидели, на столе лежал магнитофон. И я им несколько раз все время пальцем показывал. Ребята, магнитофон работает. Они мне объясняли, что на экономике России мертвым тяжким грузом висит 40 миллионов лишних людей. Это пенсионеры, это филологи, это историки. Опубликован разговор. Значит, на сайте МК можно его найти. Он называется «Молодые людоеды». Я им прямо говорю, ребята, вы говорите такие вещи, вы видите, магнитофоны работают. Да что? Они гордо, преподавали мне экономическую науку, в соответствии с которой в России 40 миллионов лишних людей. Это было вот совсем недавно. Академик Львов, вот, который только недавно умер, он по этому поводу прислал нам огромную... Мы опубликовали кучу откликов, напечатали в газете отклики. И отклики висят на сайте. На статью «Молодые людоеды».
Но они даже по профессиональному, скорее, признаку, да, чем по возрастному.
Вот они так говорят, хорошо доказывали. Да. Они прямо даже, вот, знаете, я потом, когда уже это публиковал, я их слова с магнитофона сопровождал цитатами из «Бесов» Достоевского. Они произносили реплики из «Бесов», даже не понимая о них, говорили от себя, даже не понимая, что это уже написано. Угу. Вот. И они мне объясняли, вот когда страна поднимется экономически, когда она разбогатеет, вот тогда разбогатевшие тогда граждане купят себе филологов, если они им понадобятся. Я говорю, нет, если филологов сейчас упразднить, то когда люди разбогатеют, филологи им не понадобятся. Стриптиз, да, а филологи нет.
Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Волей случая я часто хожу в поликлинику и кровь сдаю, когда нужно, тогда и сдаю. Первый раз слышу, что раз в год. У меня вообще позитивное выступление. Иногда мне кажется, что я живу в другом государстве. У нас в институте, например, пенсию оформляет специальный человек, почти автоматически, и приходишь только за удостоверением.
И сейчас тоже, да?
Да.
Хорошо.
Наш институт переименовывался, и в трудовой книжке есть соответствующая печать на эту тему, ставят в отделе кадров.
Вы давайте называйте институт, чтобы мы хоть порадовались.
Институт проблем экологии.
Очень хорошо.
Российская академия наук. Мне повезло и с собесом в Москве, в Северном Медведкове. Там Викулова начальник. Там подсказывают, как лучше оформить пенсию, чтобы больше получать. Очень любезные люди. И вообще, мне кажется, надо судить чиновников за занижение должностных полномочий. Все зависит от людей. Нужны, не нужны пенсионеры, это данность. И опять же, в Северном Медведкове очень много работают с пенсионерами. Да? На дом приходят соцработники, всякие кружки, хоровы, поэтические и так далее. Все зависит от людей.
Наталья Михайловна, вот правильно, давайте мы сделаем вывод с вами вместе. Правильно ли, что вы считаете, что не система виновата, а просто очень конкретные люди? Есть плохие, есть хорошие, есть чуткие, есть жестокие, там, жестокосердные. Да. А система вот дала всем равные возможности проявлять...
Нет, система у нас... плохая, чего ж там говорить. Но вот я говорю, что у нас подобрались какие-то, или их подбирают, вот начальник Викулова, очень чуткие.
Ну, вам очень повезло, конечно.
Действительно повезло, у нас все быстро, распределяют там очередь, не надо стоять.
Наталья Михайловна, спасибо вам огромное, и все-таки это, вот жаль, что такие звонки исключения. Хорошо бы, чтобы вот это было правило, а вот все остальное исключение, то, о чем вы пишете.
Я
вот
же говорю, бывают люди, которые уважительно относятся, и все радуются. Потому что для нас это, как это сказать, редкость. Вот в чем беда-то. А лучше бы это было нормой, и тогда бы никто не замечал.
Наталья Владимировна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста, как у вас?
Здравствуйте, Елена, здравствуйте,
что
Александр.
Что вы с плохим, с хорошим к нам?
Сомнительным фактом.
Uh-huh, так.
Как известно, пенсия назначается согласно справке о зарплате за некий какой-то период. Известно ли вам, Александр, что... Для граждан, бывших граждан Советского Союза из Грузии и Молдавии с ставших гражданами Российской Федерации, этот фактор не действует, и им назначают по минимуму. То есть граждане Грузии и Молдавии оказываются заложниками неких политических обстоятельств, приходящих политических
Наталья
обстоятельств.
Наталья Владимировна, а граждане Украины бывшие, граждане Армении бывшие, как с ними?
А с ними вот у
то
них...
То есть именно выделили Грузию и Молдову?
Только Грузию и Молдавию.
Же, ну кто же знал об этом? Ну вот смотрите, сколько мы интересного выяснили.
Я только что прошла через это, потому я говорю об этом.
Мы поняли,
так
что
уверенно.
Вы сознанием дела говорите, да. Спасибо, Наталья Владимировна, тут без комментариев,
да ладно,
просто Александр
скажу,
теперь будет об этом знать.
Уважаемые радиослушатели, деньги еще не все. Мне кажется, что где-то сохранилась даже переаттестация, чуть не ежегодно инвалидов, не выросла ли нога. Вот мне говорят, что еще это где-то есть. Может и есть, не знаю.
Юрий Николаевич уводит нашу тему немножко в сторону, но я прочитаю его сообщение. Странно, что Минкин возмущается состоянием пенсионных дел в России, ведь он всю жизнь боролся с советской властью, делал все возможное, чтобы привести к власти Ельцина и его там компанию.
Ну, это бред,
конечно. А при советской власти пенсии были справедливыми. Вот вы сокрушали, лично вносили свой вклад в разрушение советской власти справедливой.
Этот дядька пусть полистает подшивку в библиотеке. Если найдет хоть одну заметку, где я призываю к власти Ельцина, ну, значит, не найдет. Просто таких не было. Это раз. Второе. Пенсия не была справедливая. Пенсия была совсем несправедливая.
Кстати,
пенсионеры с трудом существовали. А если все вспомнить, что были персональные пенсионеры республиканского значения, были персональные пенсионеры союзного значения. Одному полагалось баночка икры в заказе там раз в месяц, а другому палочка колбасы
и социальный
в заказе.
Социальный пакет, не забывайте об этом, это
значит,
очень важную роль
другое
играло.
Дело, что были очень низкие цены на квартиры, были очень низкие цены на проезд и на хлеб, и, в общем, на пенсию можно было существовать. Но это была такая справедливость, как бы справедливость в виде того, что всем одинаково. А вовсе не всем по заслугам.
Риторически, видимо, вопрос присылает по СМС Алексей. Как молодому пенсионеру, инвалиду, нетрудоспособному участвовать в накопительной пенсионной системе? Что тут можно накопить вообще-то? Вот он так сказал. Вот я говорю риторически.
Она, по-моему, рухнула. Ее же там что-то такое с ней случилось.
И там такое с ней происходит, что мы вообще про накопительную систему нужно отдельные несколько цикл программ разбираться
значит,
с ними.
Я не знаю ни одного человека, который понимал бы, вот на самом деле и мог бы объяснить легко и просто, что произошло с пенсионной системой.
Я понимаю одну вещь, что у нас сначала по умолчанию какие-то там проценты из зарплат отстегивали во внешэкономбанк, принадлежащий государству, потом в какой-то момент объявили так, что никто этого до сих пор не знает, что если вы сейчас же не заберете из внешэкономбанка и не переведете в частные банки, это все сгорит, люди по-прежнему не идут, не забирают, и все это сгорает. Вот это вот я хорошо понимаю,
потому что
я читала газету «Известия» Андрея Реута, заметку на эту тему. Это он как раз писал заметку про молчунов. Молчуны – это те, кто по умолчанию отдали туда деньги, и также по умолчанию не идут теперь их забирать и перекладывать в частные банки. В регионах пенсионеры-инвалиды начали вымирать, отсутствуют лекарства, их отменили, операцию в срочном порядке сделать невозможно. Инвалиды начали организованно выходить на улицы Москвы, протесты будут продолжаться с лозунгами «Долой правительство убийц», пишет Наталья. Ну вот, вот будут выходить инвалиды на улицы. Татьяна уточняет, что раньше стаж засчитывался, если до учебы в ВУЗе человек работал, а если он не работал, стаж не засчитывался. Ну, это верное уточнение, действительно, не просто так студент.
Я не помню.
5 лет. Нет, ну точно, вот она вот сейчас написала, Татьяна, я вспомнила, что ровно так и было. Конечно, просто так не засчитывался трудовой стаж, вот эти вот 5 лет учебы в ВУЗе.
Не могу отвечать. Может быть, и засчитывался, не помню.
Хотя, с другой стороны, в разные годы были разные правила еще. Вот что все же менялось. Так, небольшой...
Призывнику засчитывалась служба в армии. В стаж. Я не помню, боюсь.
Александр Минкин, помогите получить паспорт. 9 лет без паспорта, не выдается умышленно. Прошу вас провести корреспондентское расследование. Дает телефон в Москве Терещук. Ну, я
ну,
телефон...
вообще за паспортом лучше, 9 лет. Конечно, в Кремль.
Завершая на этом программе, на этом совете.
Чем
программу,
на американскую
программу «Час прессы» «Радио Свобода» завершаем на этой американской радиостанции, как сказал, как уточняет Александр Минкин, который был нашим гостем, вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. Через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» продолжаем обсуждать тему кризиса в российско-британских отношениях номер 1 на сегодня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный.